хорошо для вас, малая садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малая садовая?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малая садовая.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая», за звукорежиссерским пультом Евгения Дукарева, у микрофона Анна Соловьева. 8 сентября ученики 6-го кадетского класса школы 102 почтили память жителей блокадного Ленинграда, возложив цветы к гранитному блоку города-героя Ленинграда у Кремлевской стены в Александровском саду в столице нашей Родины. Блокада Ленинграда – это не только история героизма и стойкости, но и история солидарности и взаимопомощи. Люди, оставшиеся в осажденном городе, делились последними кусочками хлеба, поддерживали друг друга и не теряли надежду. Именно благодаря их единству и силе духа Ленинград смог продержаться 872 дня. Это невероятный подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Подробнее об этой важной поездке нам рассказали директор школы 102 Ольга Цыпляева и те самые кадеты, которые несли вахту памяти, Варвара Минаева, Алсу Гайфуллаева, Василиса Дребот, Кира Земцовская и Ширазбек Ахадов.
Добрый день. Недавно было 8 сентября. Это памятный день. Не только для Ленинграда, но и для всей России. Потому что 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней. И люди, которые жили в Ленинграде, которые воевали за Ленинград, это действительно мужественные люди. И мы чтим память тех, кто выстоял наш город и дал возможность нам жить сейчас в этом прекрасном месте. И 8 сентября 2023 года ученики кадетского класса 6-го съездили в Москву, в Александровский сад, к тумбе с надписью, с названием нашего города Ленинград, и отстояли вахту памяти. Они почтили память тех людей, которые жили, воевали, боролись за наш город. Это было достаточно трогательно, почетно. Мы отобрали лучших ребят, чтобы они отстояли эту вахту. Вахта была в рамках проекта «Непокоренный Ленинград». Весной этого года к нам приезжали кадеты из Минской школы номер 152, которые отстояли вахту на Пискаревском кладбище. И вместе с ними были наши ребята. И именно в этот момент родилась вот эта идея, этот проект. Когда наши кадеты будут ездить по городам-героям, где есть памятные знаки о блокаде Ленинграда, и нести вахту в знак памяти тех людей, которые этот город отстояли. И вот первый город, это был, конечно, Ленинград, Санкт-Петербург, Пискаревское кладбище. Второй город – это Москва. Это столица нашей Родины, поэтому мы начали, наверное, именно с нее. Дальше мы продолжим, но об этом мы будем, конечно, вам рассказывать в следующих выпусках. Ездил 6-й класс, 6-й кадетский класс, вместе с классным руководителем и воспитателем, с Викторией Борисовной Сенцовой и Талановым Андреем Леонидовичем. Во время поездки ребята посетили не только Александровский сад, но и побывали на Поклонной горе, в Парке Победы, сходили в Музей Победы, побывали у знаков фронтов, которые защищали нашу Родину. И среди них были знаки Ленинградского фронта и Балтийского флота, где также ребята почтили память тех, кто защищал наш город. Также мы побывали с ребятами в музее «Россия. Моя история». Вышли впечатленные, одухотворенные. Наверное, в этот момент они уже задумались, что такое Родина и для чего ее надо защищать.
Варя, скажи, пожалуйста, с чего все началось, когда вы узнали, что вам предстоит столь важная и ответственная поездка?
Мы узнали в конце июня. Нам об этом сообщила наша классная руководительница. Когда нам об этом сообщили, мы начали нервничать, ведь вот-вот, и мы поедем в Москву нести вахту памяти. Это очень важное и очень ответственное дело. Мы начали нервничать, но понимали то, что раз именно нам досталось честь нести вахту памяти, значит, мы заслужили, и мы сможем с этим справиться. Когда каникулы закончились, мы понимали, что вот-вот и уже поедем. Мы собрались... Все повторили, прорепетировали, повторили историю блокады Ленинграда, историю Ленинграда. Мы повторили строевую подготовку, наш выход, наш уход. Повторили каждый шаг, каждое движение руками, каждую команду, каждое слово в команде. Повторили, и вот мы уже поехали. Когда мы ехали, перед тем, как мы поехали, нам сказали... Возьмите с собой немного вещей, но обязательно возьмите с собой небольшую аптечку. Мало ли что может случиться. Также тем, кто нес вахту памяти, сказали взять с собой форму.
Шаразбек, скажи, пожалуйста, вахта памяти и строевая подготовка. Насколько это сложно? Сколько часов вы ей занимаетесь? Что нужно для того, чтобы все получалось?
Строевая подготовка не очень сложная, но ее надо уметь делать. Нужна память, нужно все знать, нужна растяжка и командная. Голос, чтобы командовать своими подчиненными.
А что такое командный голос? Расскажи, пожалуйста.
Командный голос – это высокий голос, громкий голос, четкий.
Наверное, очень уверенный, да? С подачей звука хороший.
Да, очень уверенный и очень твердый.
Скажи, пожалуйста, а вы часто стоите на каком-то вот расстоянии друг от друга?
Друг от друга мы не так далеко стоим. Если даже стоим, то с нашим командиром.
А вот что касается растяжки, вы занимаетесь растяжкой?
Нет, иногда надо, когда вот очень серьезное мероприятие, надо ногу поднимать, прям высоко.
Вы это уже умеете делать?
Мы, да.
Алсу, сколько у вас человек в классе?
Всего в нашем классе 20 человек.
Вахту памяти несли только 6.
Да.
Скажи, пожалуйста, а как вас выбрали для участия в таком мероприятии?
Еще с прошлого года у нас строевая подготовка, можно сказать, немного лучше, чем у остальных, поэтому выбрали нас, у нас есть опыт.
Но приезжал весь класс, да?
Да, приезжал весь класс.
Ребята, вас поддерживали?
Да.
Вот Александровский сад – это совершенно легендарное место в Москве. Какие были ощущения?
Волнение, удивление тоже было. Но все же волнение очень сильное было.
Кира, когда вы вошли в красивые формах в Александровский сад, увидели там, наверное, множество человек, которые участвовали в вахте памяти. Что почувствовали вы?
Мы почувствовали волнение и одновременно радость.
А много было народу вокруг?
Да, очень много. Все на нас смотрели, нам было очень страшно.
А это было первое в вашей жизни такого уровня мероприятия?
Да, впервые в Александровском саду мы несли вахту памяти.
Варя, а вы с кем-нибудь познакомились? Как вообще вот на вас реагировали люди, которые пришли вместе с вами почтить память?
Мы познакомились с несколькими кадетами, пока ехали по станциям метро. Мы когда их видели, они тоже нас видели, и мы улыбались друг другу, как... улыбками, так и глазами тоже. Можно сказать, мы глазами приветствовали, говорили «Здравствуйте, мы тоже кадеты». Когда мы несли вахту памяти, на нас смотрели люди. Чтобы нам не мешать, люди просто отошли, выделили нам круг, стали полугруппом и просто нас смотрели. Кто-то нас снимал, кто-то фотографировал, кто-то перешептывался и как будто бы говорил «Это кадеты». Также, когда мы видели то, что кто-то смотрит на нас, улыбается, некоторые дети поворачивались, тоже улыбались нам. Говорили, мама, мама, это кадеты. Мы были очень рады, потому что на нас смотрели, нами гордились, то, что мы кадеты, то, что мы патриоты России, что мы когда-нибудь в будущем можем стать военными, которые могут чего-то добиться очень важного. Также мы видели гостей из Китая в Москве. Они нам тоже улыбались, нас приветствовали. Мы тоже также им улыбались и приветствовали.
Василиса, а что было после? После того, как вы прошли столь важное испытание?
После того, как мы закончили нести вахту, мы пришли дальше по аллее городов героев, посмотрели, ознакомились с ними и вышли на Красную площадь. Нам рассказали про мавзолей Ленина, посмотрели, так как мы были впервые на Красной площади, нам все рассказали про нее. После этого мы пешком пошли на парк ВДНХ и там посетили павильон «Россия. Моя история», где рассказали нам про Петра Первого, про его жизнь и как он стал царем.
А вечером?
После того, как мы пришли, у нас был ужин и отбой, и подготовка к тому, что мы должны были вернуться нам домой в наш любимый Петербург.
Скажи, пожалуйста, а часто ли такое бывает, что в метро, на улице ты видишь кадетов из других школ, и вы узнаете друг друга, улыбаетесь друг другу?
Кадетов не так часто, как военных и моряков также, но всегда приятно с ними переглянуться взглядами и улыбнуться.
И они приветствуют вас, да?
Да. Если я в форме, то меня часто приветствуют.
Надеюсь, что поездка в Москву, в Александровский сад, стала одним из тех моментов, который поможет им определиться в жизни, понять, что такое Родина, почему ее необходимо защищать.
Ольга Николаевна, сейчас в школе открыт уже второй кадетский класс. Есть старшие ребята, которые пошли в шестой класс, и сейчас взяли еще пятиклашек. Вот старшие младшим передают какой-то опыт?
Ну да, у нас кадетских классов всего на данный момент два. Это шестой кадетский и пятый кадетский. И уже прошел второй набор. И могу сказать, что была достаточно сильная конкуренция попасть в этот класс. И шестиклассники уже выступают в роли наставников. Они показывают, как себя надо вести, как надо передвигаться, что надо делать, кто такой воспитатель. И для чего он нужен. И вот бывая в этих классах, и в пятом, и в шестом, я понимаю, что это уже есть некая кадетская организация. Так что надеюсь, что в ближайшее будущее у нас будут не только кадетские классы, но и кадетский корпус. Из ближайших новостей про кадетский класс могу сделать следующие анонсы. Вот на следующей неделе состоятся сборы кадетских классов, организованные Балтийским берегом, и наши кадеты примут участие. Они выйдут на 4 дня в пригород Санкт-Петербурга и будут в лагере. У них будут проводиться там соревнования, сборы, уже кадетские сборы школьников города Санкт-Петербурга. Вот это ближайшее, что их ждет. В дальнейшем у нас будут еще соревнования кадетов. Если в прошлом году мы их организовывали к 23 февраля, я думаю, что мы продолжим эту традицию. И к 23 февралю соберутся кадетские классы. Это, конечно же, будут пятиклассники. То есть те маленькие, те, которые только начинают свой этот долгий, но почетный путь. И мы уже посмотрим, чему они научились. Но вот поездка в Москву показала, что за год дети меняются. И у них уже появляется осознанная дисциплина, которая помогает им быть коллективом, быть вместе, не теряться, находить выход из любого положения. И могу еще такое заметить, что в Москве обращали внимание на наших кадет. Вот Виктория Борисовна рассказывала, что подходили люди и спрашивали, из какой школы. И очень радовались, что в Петербурге еще сохраняются традиции Петербурга и Ленинграда.
Yeah. слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Учебный год приносит нам новое вдохновение, новое движение и новые возможности. Сегодня мы поговорим с интереснейшим человеком, мастером портретной фотографии, петербургским фотографом и художником Анной Просвириной. Она расскажет о том, как она осуществила свою мечту и прошла достаточно непростой путь. И, конечно же, посоветует юным любителям фотографии, с чего начать свою жизнь в искусстве. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях замечательный петербургский фотограф, дизайнер, режиссер Анна Просвирина. Анечка, здравствуйте.
Добрый день.
Очень приятно видеть такого солнечного человека в нашей семейной программе. И сегодня, конечно же, у нас речь пойдет о творчестве. А творчество — это всегда счастье. Вот согласны ли вы с этим утверждением?
Конечно.
Все, что касается творчества, мне кажется, это что-то особенное. Занимается ли человек фотографией, художественным искусством, иным каким-то, музыкой, написанием прекрасных художественных произведений. Все это питает прежде всего наши эмоции. То есть творчество — это счастье. Скажите, пожалуйста, вы в детстве, может быть, рисовали, может быть, мечтали стать фотографом. Как для вас все это началось?
В детстве, да, я рисовала. Я рисовала для кукол платья. Ну, я думаю, что все девочки нашего возраста примерно одним и тем же занимались. Мечтала, да, стать модельером. Шила на кукол одежду и решила лет, наверное, в 15, что я буду поступать в университет технологии дизайна. В итоге я попала туда, но на совершенно техническую специальность, не оставляя при этом надежды когда-то все-таки в творчестве себя найти. Но в итоге вот так и получилось. Через несколько десятков лет судьба меня привела к фотографии, к дизайну. И как-то все с каждым годом творчество это раскрывается новыми гранями все больше и больше.
Скажите, пожалуйста, а на вас в детстве кто-то давил, может быть, говорили: «Аня, вот ты должна закончить художественную школу, 10 часов в день ты должна рисовать», или у вас
нет, ни в коем случае.
В удовольствие?
В удовольствие, да.
Это были порывы души.
Да, родители не заставляли, спасибо им большое, прислушивались ко всем моим пожеланиям. Единственное, что, наверное, они отдавали предпочтение более спортивным секциям, не заставляли, нет. Угу. Все было в радость.
А много чего вы пробовали в детстве? Чем вам еще хотелось заниматься?
Пробовала. Английский у меня был до школы, хореография у меня была. Куда-то я еще пыталась поступить. В художку, наверное, пыталась поступить, но у меня не получилось. Ну, это такое из официального. А так как все дети, ну, понемножку каждого самостоятельно.
Вы, дорогие друзья, ирония судьбы даже не ирония, а мне кажется, уже столько тысяч примеров, когда действительно талантливые люди. Иногда не всегда получается идти вроде бы такой ясной и определенной дорогой, когда художники, фотографы не поступают по каким-то причинам, например, в художественное училище, а потом проявляют себя как талантливейшие люди. Вот, например, Анна Просвирина, она известна прежде всего великолепными портретами, великолепным видением лица. Вот я не знаю, Аня, как у вас это получается, но любой ваш кадр выходит великолепно, и кого бы вы ни фотографировали, или что бы вы ни фотографировали, это имеет настолько красивое лицо, прекрасный ракурс, прекрасные цвета. Это просто ваше природное видение, или вы это как-то отрабатывали, тренировались?
Я думаю, что тут все вместе. Ну, мне так кажется. Когда начинаешь просто фотографировать, ты фотографируешь все подряд и не понимаешь, получилось у тебя или нет. Но по прошествии времени, и не всякий кадр, конечно, но там 70% из 100 получаются хорошими. Начинаешь, наверное, видеть по-другому.
Вот сейчас нас слушают ребята, слушают их родители, дедушки и бабушки. Наверняка многие мечтают фотографировать или рисовать, но не всегда сразу понятно, с чего начинают. Начиная с того, что я фотографирую на телефонную камеру. Или, может быть, приобрести какой-то простой фотоаппарат. С чего вы посоветуете начинать?
Да хоть с телефона, на самом деле. Техника тут не очень важна. Главное — желание. От него все отталкивается. Ну и 10 тысяч часов.
Вот так он, да?
Да. Угу. То есть, если ты будешь фотографировать раз в неделю, потом все это забрасывать, через месяц опять браться там за камеру или за фотоаппарат, ну ничего из этого не выйдет, какой бы ты талантливый ни был. Нужно практиковаться.
То есть вот появился у меня фотоаппарат, ну, предположим, телефонная камера.
Да.
Что мне делать? Мне каждый день фотографировать то, что я хочу?
По желанию, да. Вот просыпается...
Все, что я хочу.
Да,
или, например, сначала фотографировать природные пейзажи, или начать с лица. С чего начать?
Все подряд, мне кажется. Потому что в процессе хождения и фотографирования всего подряд, во-первых, вы найдете свою тему, во-вторых, вы разовьете навык. Мне кажется, только так.
На что нужно обращать внимание? Может быть, поработать над ракурсом или обратить внимание на свет, потому что ведь мы, когда начинаем, у нас же нет никаких специальных приспособлений.
Да, да. Для начинающих, наверное, совет такой, что свет ваш друг, помощник, и на первых порах, пока нет специальной техники, нужно работать со светом, с таким, вот, который есть. Там, свет от окна, солнечный свет, там, снимать в контровом свете.
Работать. А что такое контровой свет? Расскажите, пожалуйста.
Это когда мы снимаем против солнца. И
против
тогда у нас
солнца.
Фотография получается силуэтной.
Угу. Но снимаем мы для начала днем.
Да, ну потому что технически это гораздо легче.
Все, что касается уже какой-то первичной обработки фотографий, ну, многое мы можем и в своем телефоне, конечно, найти.
Да.
Но тем не менее, стоит ли на это рассчитывать? Или сначала вот эти 10 тысяч часов провести в работе над
только
тем же ракурсом, над той же фотографией, над ее удачностью?
Я думаю, что можно совмещать, на самом деле. То есть наснимал какую-то серию, не знаю, там, пляжных фотографий, да, в контровом свете, и потом попробовал обработать. Сейчас, ну, очень много доступных программ. Получается, что ты параллельно и снимаешь, ищешь себя, и учишься обрабатывать.
А как вы относитесь к каким-то юношеским конкурсам фотографии или фотокружкам, например?
Очень положительно.
Вы
ходили куда-нибудь? Что, к сожалению, нет. Если бы я ходила тогда на какой-то фотокружок, возможно, я бы стала фотографом гораздо раньше.
А расскажите, пожалуйста, немножко о ваших сегодняшних проектах.
Недавно я снимала клип. Совершенно неожиданно, очень быстро, буквально там, наверное, за 2.5 часа. Причем, что самое смешное, когда меня просили монтировать и снимать именно видео, я отмахивалась обеими руками и говорила, что я не умею снимать видео, я не хочу монтировать. Но вот как-то так сложилось, что история меня привела в эту точку.
А вам понравился этот новый опыт?
Мне понравилось, да. Я поняла, что и режиссировать мне тоже как-то интересно, простраивать концепцию съемок. Это захватывающе, конечно, да. Ну и еще из последнего, я бы не назвала это какими-то концептуальными съемками, но я полюбила ездить смотреть всякие экотропы в Ленобласти. И я там снимаю природу.
Природа вас увлекла.
Да.
Я просто смотрела перед нашей записью ваши фотографии, как раз природные.
Из последнего.
Такие, да, из последнего. Они такие удивительные. В основном раньше я видела лица, а сейчас очень много природы, и у вас природа очень такая художественная. Что-то есть общее с живописью. А вы сами рисуете? Любите красками сейчас рисовать?
Да. Ну, сейчас не рисую, но я рисовала. Я году в 2010 или в 2012 я пошла брать уроки частные и стала рисовать. Рисовать пастелью. Вот у меня много картин пастелью нарисовано, в том числе и таких больших.
А вы хотели бы вернуться в будущем и к живописи тоже?
Пока фотография все-таки главное. На живопись нужно больше настраиваться. С другой стороны, говорят, что садись, ну вот как писатель, да, не надо ждать вдохновения, садись и начинай делать, и оно придет.
Вот у нас есть телефонные камеры, есть профессиональные фотоаппараты. Сейчас, в 21 веке, насколько они уже примерно близки по возможностям или пока еще нет?
Современные камеры приближаются, камеры на телефонах.
Угу.
Но идеальную картинку они не дадут. То есть, например, распечатать что-то вот большое с телефона, ну, вряд ли получится.
Вы о чем мечтаете? Что бы вы хотели воплотить в жизнь?
Возможно, в горах я что бы сняла бы, наверное. Какую-то историю в горах красивую, что-то такое сказочное. Были какие-то намётки, я хотела снимать на болотах. Мы ездили на болото, уже становилось холодно, и мы совершенно случайно туда попали. Я там пофотографировала, мне понравилось, у меня появилась идея поснимать там на закате или на восходе, когда вот туман появляется. Возможно, шашек еще накупить, чтобы тумана было больше. И ты понимаешь, что тебе нужны помощники, которые будут стоять в сапогах по колено там в этом болоте, держа отражатели или тот же самый свет. Идея в голове, конечно, она очень прекрасно выглядит, а вот как ее воплотить, пока непонятно. Но уже есть желающие, кстати.
На болотах.
На болотах, да.
Смелые люди.
Да.
У вас очень смелая команда. Вы сами что больше всего любите снимать или кого любите больше всего снимать?
Если говорить про тематику, то, наверное, природу. Ну, потому что я с нее начинала, на самом деле. Когда у меня появился фотоаппарат в 2008 году, я начинала, естественно, с природы, потому что я тогда активно занималась туризмом, скалолазанием, и все поездки были с фотоаппаратом. Ну, а вторая тематика — люди. Преимущественно все-таки репортажный стиль. Я просто поняла, что людей нужно ловить, когда они не видят, что их снимают. Они
и у вас это
не реагируют.
Получается гениально совершенно.
Спасибо.
То есть это такая некая документалистика, да?
Да.
А вы любите больше цвет или черно-белое?
В последнее время мне вот нравятся эксперименты с черно-белыми фильтрами, причем вот моя камера позволяет сразу там переключить, чтобы не обрабатывать, а сразу снимать в черно-белом варианте. И зерном.
А со стеклышками снимаете всякие?
Да, я очень-очень люблю, да, все вот эти призмы замечательные. Недавно ко мне в апреле, по-моему, приехала такая призма Гало. Она дает классное такое свечение круговое. Очень мне нравится. Но вот для тех, кто начинает снимать, такой совет, что не надо поначалу этим увлекаться. Потому что многим кажется, что если ты снимаешь с фильтром, то кадр обязательно будет гениальным.
Нет, надо сначала, чтобы кадр был гениальный, а потом уже
фильтр.
Можно экспериментировать сколь угодно.
Да.
Ань, мне бы хотелось знать, вот дождемся ли мы вашей выставки в ближайшее время?
Фотовыставки?
Конечно.
А я думаю, что вполне дождемся. Да, площадки есть, я думаю, что не проблема договориться. Проблема в выборе, что конкретно
показывать,
да. И сразу начинаются мысли, что, возможно, нет такого, что я могу сейчас со 100% уверенностью показать людям. Все кажется вот недостаточно хорошо.
Перфекционизм.
Да.
Да, да. Вот чем человек более талантлив, тем более ему кажется, что он что-то еще не доделал, не сделал. Дорогие всё друзья, все будет хорошо, у вас все получится. Потихонечку, а может, и не потихонечку, экспериментируйте. Если есть у вас наставники в виде педагога фотокружка, мне кажется, это замечательная идея. Присылайте нам ваши фотографии, мы их покажем нашим экспертам, покажем Ане Прозириной.
Да,
и она прокомментирует и наверняка что-то посоветует.
На самом деле сейчас очень много талантливых людей, которые снимают, и также вот не понимают, что они снимают талантливо. Им нужно об этом говорить.
Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники в фантазиях твоих? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем, кто верит в них? Волшебники встречаются, любой ребенок это знает.
волшебство, а ты?
Дорогие друзья, вы слушаете школьный радиоканал «Малая Садовая», и сейчас для вас в эфире сказка.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у царя множество слуг, да не простых прислужников, а разных мастеров. И столяров, и гончаров, и портных. Любил царь, чтобы и платье у него лучше, чем у других, было сшито, и посуда похитрее расписана, и дворец, чтобы был резьбой украшен. Мастеров в царском дворце видимо-невидимо было. Все они по утрам собирались к царскому выходу и ждали, кому какое дело царь на сегодня назначит. И вот случилось раз, что столкнулись у царского порога золотых дел мастер и столяр. Столкнулись и заспорили, кто из них свое ремесло лучше знает и чья работа труднее.
Твое мастерство невелико.
Да.
Ты над деревом сидишь, деревянные вещи режешь, ложки-плошки, поварешки. То ли дело у меня, я все из чистого золота делаю. Любо-дорого поглядеть.
Так не хитро, дорогую вещь сделать, коли золото само в цене. Ты из простого дерева сделай такую штучку, чтобы все кругом не удались. Вот тогда я поверю, так, что ты мастер. Вот
да
тогда
что
поверь.
Ты понимаешь? Так. Моя работа тонкая, не тяп-ляп, не тюк-тюк.
Это у меня тяп-ляп, у меня тюк-тюк.
Что у меня?
Да я...
Стойте!
Да я...
Так у вас и до драки дело дойдет.
Ну-ка, рассуди нас, царь-батюшка.
Кто из нас мастеровитие?
Сделайте вы мне оба по диковинке. Один из золота, другой из дерева. Погляжу на них и решу, кто из вас лучший мастер. И даю вам неделю сроку.
С царем не поспоришь, коли жизнь дорога. Пошли мастера из дворца каждый к себе, оба крепкую думу думают, как бы друг друга перегнать в мастерстве. Через неделю приходят оба мастера во дворец, становятся в ряду с другими, ждут царского выхода. И у каждого по свертку в руках. Вышел царь с царицей и царевичем. Ну, молодцы, показывайте ваше искусство. Пусть и царица, жена моя, работу вашу оценит, и сын на нее полюбуется. Золотых дел мастер, развязывай свой узелок, показывай, чем порадуешь.
Вот моя работа.
Утка золотая. Хороша.
Непростая эта утка. Я тут... Эх, царь-батюшка, чан воды с собой принес. Посмотри, как она плавает.
Ой,
Словно живая.
Головой-то как крутит.
Носиком перышки обчищает.
Да это живая утка, а не золотая. Ой, он, видно, живую утку золотом покрыл.
Какая же она живая. Прикажи мне ее разобрать по частям и опять на винтики собрать.
А ну давай, давай.
Вот, крылышки отвинтим. Так.
Ой, голову-то зачем отвинчиваешь? Ой, не порть вещь.
Верим, верим, хорош мастер.
А ну, еще раз воду ее пусти. А,
ну-ка, ну-ка, ну-ка. Плывет, плывет. Ну и мастер. Ну и чудо сделал.
Век такого не видывали.
Ой, ты и победил, стало быть. Потому что такое искусство превзойти нельзя.
Погоди, надо еще и столяра работу поглядеть.
Ну не стой, не стой. Узелок-то свой развязывай, да, а? Удиви нас.
Сейчас, сейчас. Вот... Прикажи, ваше царское величество, окошко в этой горнице отворить.
Отворить окошко.
Вот моя работа.
Орел деревянный. Хорош.
Ну, этот-то плавать не умеет.
Да. Ну, утка-то золотая, только плавай там. Мой-то орел, он у облака поднимается. Отойдите от окошка. Я на нем прокачусь. Летит!
Ишь, какие кренделя выписывает.
Поправь корону. Совсем на затылок съехала. И не задирай так голову.
Летит. И сам он, как птица вольная.
Отойдите от окошка. Он назад ворочается.
Ну, как, царь-батюшка, доволен ли ты моим искусством?
Слов не нахожу, так доволен.
Да уж, умудрился.
А как же ты ему этот винтик пристроил? Как его поворачивать?
Ну-ну-ну, вот если вот, вот так вот, вправо повернуть, ваше царское высочество, орел вот это вправо полетит. Если влево, так влево. Вот, вот так вот прямо, вот держать будет вот так вот.
А разворот как делать?
Вот так, и так.
Дайте-ка вот. Я попробую сесть на него.
А давайте, давайте, помогу.
Отойдите от окошка! Все отойдите!
Ловите! Ой, остановите!
Куда ты? Куда?
Убьешься!
Вернись! Вернись скорей!
Ой, бегите, верните! Ой, за облако летит, убьется, убьется!
Как его вернешь, как его догонишь? Ой. Это ты такую штуку придумал?
Ой, нарочно придумал, чтобы нашего сына единственного сгубить.
Эй, стражники! Схватить его и бросить в темницу!
Не думал я. Я не хотел.
А если через 2 недели царевич не вернется, казнить столяра! А пока в подземелье держать.
А царевич на деревянном орле все дальше и дальше летит. Любо царевичу. Просторно, вольно кругом. В ушах ветер свистит, кудри развиваются, под ногами облака проносятся, и сам царевич словно птица крылатая. Куда хочет, туда в небе и поворачивает. К вечеру прилетел в неведомое царство. Опустился на край города, видит, стоит избушка маленькая.
Пусти, бабушка, переночевать. Я тут чужой человек. Никого не знаю. Остановиться не у кого.
Ай, а чё ж не пустить, сынок? Входи, мест много. А я одна живу. Накормлю, напою, спать положу.
Скажи, бабушка, куда я попал? И какие у вас есть диковинки?
Ой, А попал ты в 39-е царство, в 30-е государство. Есть у нас, сынок, одно чудо в государстве. Стоит посреди города царский дворец.
Так и у нас дворец прекрасный стоит посреди города.
А подле дворца-то высокая башня.
И наш дворец с высокой башней.
Заперта-то башня 30 замками. И никого в ту башню не пущают.
И у нас так матушка боится, ай, как бы я туда не влез, да не убился.
Ай, и охраняют ее ворота 30 сторожей.
А что ж так много?
А живет там царская дочь.
Вот что?
Да, как родилась-то она, так ее с нянькой в той башне-то и закрыли, чтоб никто не видал.
Почему?
Боятся царь столицы-то, что полюбит царевна кого-нибудь и придется ей замуж-то на чужую сторону отдавать. А им с ней расставаться жалко, она у них единственная, вот. И живет дедушка в башне, словно в темнице.
А что, хороша царевна?
Я не знаю, сынок, сова-то не видала. Ой, а люди сказывали, такой красоты, ну, во всем свет не сыщется.
Хотел бы я ее увидеть.
Ай, куда там? В тереме-то только одно окошко, и то высоко.
Всю ночь не спал царевич. Думал, как бы ему царевну увидать. На другой день, как стемнело, сел он на своего деревянного орла, взвился в облака и полетел к башне с той стороны, где окошко было.
Кто? Кто это?
Отвори, царевна.
Кто ты, добрый молодец?
Отвори окно, сейчас все расскажу.
Погоди, погляжу. Нет ли няньки близко?
Влетел деревянный орел в комнату. Слез с него царевич, поздоровался, рассказал девушке, кто он таков и как попал сюда. Сидят они, друг на друга наглядеться не могут.
Согласна ли ты моей женой стать?
Я-то согласна, да боюсь, батюшка с матушкой не отпустят.
Я что-нибудь придумаю. Завтра снова прилечу, а пока прощай, моя ненаглядная.
Прощай. Да смотри, чтоб тебя моя нянька не увидела. Сторожит она меня, о каждом шаге батюшке докладывает.
Сказала, как в воду глядела. Выследила злая нянька царевича и во дворец донесла, что так, мол, и так к царевне кто-то прилетал. А теперь этот молодец в доме старушки скрывается. Прибежала тут стража, схватила царевича и потащила в темницу. Бросили его одного и крепкими замками заперли. На утро весь народ на площадь согнали.
Сей дерзкий ослушник проник в башню к царевне и за это будет казнен.
Ваше Величество, разрешите мне последнюю просьбу высказать.
Высказывай.
Прикажите гонцу сбегать в дом к старушке, где я жил, сверток мой принести.
В последней просьбе не отказывают. Принесите сверток.
Принесли царевич его узелок. Развернул его царевич, вскочил на деревянного орла. Да и был таков. Взвился он над царем, над всей толпой.
Ловите его!
Держи!
Держи, уйдет!
А царевич направил орла к башне, полетел к знакомому окошку, царевну подхватил и перед собой на орла посадил.
Ну! Теперь нам с тобой никакая погоня не страшна.
А в государстве царевича столяр в подземелье сидит, глаз с неба не сводит.
Ой, завтра-то две недели кончается. Ой, не сносить мне головы, коли царский сын не воротится. О, да не он ли летит? Ну да, мой орел-то с неба спускается. Да не один царевич-то, а с девицей красавицей.
Thank you.
опустился орел посреди царского двора. Снял царевич с него невесту, к отцу с матерью повел.
Те от радости тревогу свою ему простили.
И столяра из подземелья выпустили.
А, великий пир устроили.
Три дня.
Нет, 3 месяца свадьбу праздновали.
Вы слушали школьный радиоканал «Малая Садовая». Его подготовили и провели звукорежиссер Евгения Дугарева и ведущая Анна Соловьева. Удачи и до скорой встречи, дорогие друзья!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».